радость и утешение. Мы продолжаем работать в области наследственности. Очень часто люди наследуют от своих родителей осквернение, проклятие, одержимость и целый букет физических болезней. Священное Писание называет их духом немощи. Он вбирает в себя там, тяжело пересчитать. Вы знаете, для бесов это положение очень выгодно. Однажды завоевав объект, или же обрел приписку в душе, он потом по наследству без труда переходит от отца к сыну, а к сына к внуку. Этих хоронят, а у него жертвы готовые. Не надо их обманывать, не надо работать над ними, не надо их там и так дальше, да? По наследству переходят. Это излюбленный вариант для бесов. И они знают, что делают, когда добиваются эффективности в наследственности плохой. Когда приобщают людей к определенным оккультным знаниям, ритуалам и так дальше, и так дальше. Они знают, во что это потом обойдется для всего этого рода. И для них во что это обходится. Если была бы такая возможность у людей прервать наследственность, да? Дед болел туберкулезом, сын болеет, а тут чик, перерезали, внук здоровый и не болеет. Заметьте, медицина это не может сделать. А в Боге есть надежда. И надежда для всякой проклятой наследственности есть надежда. Читайте вместе со мной текст Священного Писания, первое послание Петра, первую главу, 18 стих и 19. «Знай, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочную и чистого агнца». Заметьте, на что мы с вами обращаем внимание. Суетная, проклятая жизнь, то есть суета, сует и томление духа, вот это плохая, нехорошая, проклятая жизнь, всесторонне переданная нам от отцов, не только греховная природа, о ней отдельно говорит апостол Павел в 6 главе Римлянам. А здесь говорится о жизни. И Бог дает надежду, что есть возможность от этой суетной жизни, переданной нам от отцов, отделиться, отрезаться, освободиться. И каким образом? Кровью Иисуса Христа. И благо нам, когда мы это знаем и в это верим. И благо нам, когда мы можем произнести суд над наследственностью, употребив обетование Божие, данное нам, и заявив бесовскому миру о той свободе, которую мы имеем в крови Иисуса Христа, и сказать им: вы больше не имеете притязания ни на мой дух, ни на мою душу, ни на мое тело, ни на мое окружение. Между мной и проклятием кровь Иисуса Христа – это тот барьер, та стена непробиваемая. Да, милые, это так. Если эта батарея горячая, лишь только потому, что она трубами связана с источником тепла, где-то там, да? Отрежьте вы эту батарею, и она будет независима верой, которую дал вам Бог, и обетованием, на основании которого эта вера работает. И вы четко возьмете в основании кровь Иисуса Христа и скажете: доселе, дальше не перейдешь, это граница. Благо тем детям Божьим и тем людям, которые могут воспользоваться тем, что есть у Господа для нас. Итак, мы с вами посмотрели два метода освобождения. Один. Когда мы на пути прихватили осквернение по нашей причине, когда вторгся в нашу душу то ли грех, то ли что-то скверное, то ли бес, человек знает, как себя вести. Свет Божий, Евангелие в разум. Верой сконцентрированная для освобождения своей судьбы. И если это наследственный фактор, по вере кровью Иисуса Христа мы от Него отрезаемся, освобождаемся, и мы свободны и от того, и от другого. Я сейчас хотел бы с вами посмотреть еще на следующее. Я задаю вам вопрос. Вы отвечайте его в себе. Что такое грех духа? Вот вы, многие из вас знаете Священное Писание, да? Что собой представляет грех духа? Может быть такое или нет? Можно своим духом быть неверным Богу, грешить? А что собой представляет этот грех практически? Прежде всего неверие, гордость, высокомерие, тщеславие, себелюбие. Не так ли? Это грех духа. У меня другой вопрос. Что такое осквернение духа? Может быть скверным наш дух? Может быть. Идолопоклонство, идолослужение, общение с бесами, вызывание духов и прочее, и прочее, и прочее. Это оскверняет наш дух. Итак, вы видите разницу. Грех духа и осквернение духа. У меня следующий вопрос. Грех души и осквернение души. Грех души, плотские помышления, скажите, угодны Богу? Закону Божьему не покоряются, да и не могут. Так написано. Неправильный греховный образ мышления, исходящий от плоти и крови, это есть грех нашей души. Можно это читать Римлянам 8:5-7. Но душа наша не состоит только из наших помыслов, не так ли? В нашей душе есть и чувства, и можно грешить и своими чувствами. Скажите, раздражение, вожделение, гнев, обиды и прочее, прочее, это исходит из области наших чувств, не так ли? Этим самым и грешит наша душа. А чем же грешит наша воля? Неправильно принятыми решениями, выходом. Уже наговорил, уже сделал. Уже сказал скверное, уже сказал греховное, сделал поступок не тот и так дальше. Это волевой эффект. Грешит наша воля. Теперь хотел бы посмотреть на осквернение души вместе с вами. Есть такое лжеименное знание, написанное 1 Тимофея 6:20. То есть ложный источник знаний оскверняет нашу душу, наш разум и делает его нечистым перед Богом. Следовательно, его надо будет очистить, если он нечист. Превратные чувства. Когда человек чувствует, и эти чувства нереальны, не сопряжены с обстоятельствами и с образом суждения постороннего человека. О них я говорил вчера, о превратных чувствах, если вы немножко помните. На что мы еще с вами посмотрим? Что собой представляет грех тела? Блуд, прелюбодеяние – это грех тела, не так ли? А вожделение – это грех души. 1 Коринфянам 6:18, там об этом написано. А осквернение тела? Чем можно осквернить свое тело? Определенными языческими ритуалами, такими как кто-то умер, в знак трагедии нарезы на теле, определенная стрижка волос, сатанисты сегодня стригутся по-особенному, если вы заметили, да? У них особая стрижка есть, это оскверняет тело. Они носят определенные вещи на своем теле оккультного содержания, талисманы и прочее, прочее, прочее. Это оскверняет их тела, в то же время и души. Священные Писания, как вы видите, подразделяют и грех тела, и осквернение тела, грех души, осквернение души и так дальше. Стало быть, Бог определяет и работу в этих двух направлениях, чтобы люди могли быть очищены и телом, и душой, и духом перед Богом, и не были грешны ни телом, ни душой, ни духом перед Богом, чтобы все это было искоренено, чтобы человек был абсолютно чист и святой перед Господом. Немножко я хотел бы поговорить и об обреченности. Это касается больше родителей. Родители могут обречь своих детей на жалкую судьбу здесь, в этом мире, когда они им выносят приговоры, в то время, когда дети их еще не родились. Как-то недавно подходит ко мне одна женщина, пожилая, со слезами и говорит: «Евгений Васильевич, конечно, я этого не знала. И все то, что я сегодня слышала на беседе на эту тему, об обреченности, я говорил на одном из служений, может быть, полтора часа». Она и другие женщины с этими вопросами подошли. Говорит: «Теперь я понимаю, почему мой единственный сын несчастный. Почему он невезучий во всем? Почему у него не удалась семья? Почему у него не удалась работа? И в то же время он умный человек. И он не может найти себе место в жизни. 50 лет он прожил. Это сплошные страдания, мучения». И она описала всю эту картину, весь этот ужас, и говорит: «А я не знала, что виной всего этого являюсь я». И она потом рассказала, как ее сын, будучи еще в чреве, ей и ее мужем был обречен на смерть. И даже она делала некоторые попытки, принимая советы, пила то одно, делала то другое, а он назло родителям взял да и родился. Не помогло ни то, ни пятое, ни десятое. Да, можно вынести приговор, можно обречь своих детей и сделать их несчастными. Есть и от этого тоже избавление, но не без Бога, только с Богом, только по вере, только на основании Евангелия. И это работает. И вы знаете, там, где родители сняли эту обреченность из своих детей, судьба детей изменилась. Многие из них покорились Евангелию, пришли к Богу, приняли Господа Иисуса Христа, верят в Него и живут спокойной, святой жизнью. Да, как люди делали, так они должны и разделать. Я думаю, если кого-то эти вопросы будут интересовать глубже, вы сможете подойти к вашим братьям, и они вам объяснят дальше. Я хочу обратить еще на одну болезненную такую ситуацию и на такую бесперспективную борьбу, которую ведут люди. И, к сожалению, в наше время таких людей немало, которые страдают бессонницей. И лечатся таблетками, и это не помогает им. Естественно, они спят, но это стол нездоровый, и они сами об этом свидетельствуют. Повинно не наше тело в этом, которое не спит, а наша душа. Усталость нашего разума отражается усталостью на наше тело. Вы знаете, для того, чтобы спать, нужна сила. Я думаю, вы это тоже уловили. Я когда переутомляюсь, перегружаю себя умственно, я не могу уснуть. До тех пор, пока не пойду в холодный душ и не окону себя в ледяную воду по 10, 15, 20 раз. И потом усталость эта снимается, и я сходу засыпаю. Голодными вы можете спать? Тяжело, правда? Что-то все время ворочается, крутится, да? Итак, стоит искать причину своей бессонницы в своей голове, в своем разуме. И если мы его там найдем, то есть найдем там эту причину, то будет все хорошо. Отдых необходим и нашему телу, и нашему разуму, то есть нашей душе, необходим отдых. Что же делает дьявол? Он не дает покоя нашему разуму. Он днем настолько его перегружает своими мыслями, что вечером наш разум настолько истерзанный, перегруженный, перетомленный, что он не может уснуть, не может успокоиться. Чтобы спать хорошо ночью, ведите себя хорошо днем. Следите за своим разумом днем, за теми процессами, которые протекают у вас днем. И если вы наладите порядок в своем разуме на протяжении дня, вы придете и будете спать прекрасно ночью. Подходят ко мне часто душевно больные люди. Вот подходит Алена и говорит: Евгений Васильевич, вы знаете, я 2 недели подряд так хорошо спала, без таблеток, без ничего, и так отдыхала, аж сладко было на душе и для тела. А сейчас опять нужны таблетки. Я ей говорю: Алена, давай поищем причину сейчас в твоем разуме. И когда мы с ней переговорили, сожалением целый день, что ее угнетало целый день, а под вечер вкрадывается страх. И на почве переутомления разума от посторонних, навязанных бесовских мыслей, страх, ты не будешь спать. Ой, Боже мой, опять. Не только таблетки нужны, но нужна и пища. То есть тело должно получить запас энергии, чтобы покоиться. Тело должно получить определенную пищу, чтобы быть покойным. И душа должна получить определенную пищу. Ну а теперь душу можно накормить мамалыгой, как вы думаете? И колбаса не поможет тоже. Есть для души пища, которая противодействует как раз тому навязанному бесовскому образу, плотскому образу мышления. Размышляете о чем? О горнем. Пусть исходит весь ваш образ мышления из Священного Писания. Лечитесь этим. Дайте эту пищу для рассуждения вашему разуму, и вы будете покойны. В Боге упокоится душа ваша, и тело будет покойно. Вы не будете страдать бессонницей. В каждом собрании есть по несколько хронически страдающих не бессонницей, а наоборот, сном. Как правило, эти женщины дома не спят ночью. И они знают, где можно отвести немножко душу. Они приходят в собрание. И там они покоятся, там они отсыпаются. Бес знает, что придя в собрание, если они будут слушать внимательно, они вылечатся от своей бессонницы. Они впитают нужную информацию. Поэтому он им без таблетки дарует сон. И они отсыпаются в собрании, приходя домой, опять страдают бессонницей. Я думаю, вы тоже заметили, что бессонница ведет к деградации личности. Человек потихоньку встает дебилом, теряет способность оценивать обстоятельства, делать выводы, принимать решения, действовать и так дальше. Человек просто высыхает на корне. Чем дальше, больше. Бессонница – это значит постоянные перенагрузки, которые истощают человека и его разум, превращают в ничто. Как правило, эти люди страдают следующим. Они не помнят. И они очень хорошо помнят. Что они не помнят? Прочтите им что-нибудь хорошее, святое, доброе. Или расскажите, они не запомнят. Но они зато помнят, когда вы им сказали не то, что им нравится. И они это помнят и не могут забыть. Получается, то, что к их вреду, они помнят. То, что к их пользы и здоровью, к святой, уравновешенной жизни, они это не помнят. Так кому же выгодна такая память и такое беспамятство? Человеку, конечно, нет. Люди страдают от того, что они не помнят, и страдают от того, что они помнят. А надо было бы наоборот, да? Не помнить плохого и жить хорошим. И тогда было бы все на своем месте. Если бы душа не страдала, то не страдало бы и тело. Если бы душа была покойна, если в разуме человека был бы покой и мир, покоилось бы и тело. А от этого изнемогает и тело. Человек поднимается, разбитое тело, ни на что не способное, дезорганизация, дезориентация и так дальше. Я думаю, что, немножко поговорив и о бессоннице, хотя о ней можно еще говорить, но основа, я думаю, есть для того, чтобы мыслить, для того, чтобы защититься своевременно не тем лекарством, которое часто нам предлагают люди, и оно неэффективно.